Всем привет, вы на подкасте «Картины фильма». Со мной в студии Филипп, Лёша.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Здравствуйте.
Сегодня мы вспоминаем и обсуждаем фильм «Детство». Поймай меня, если сможешь. Вкратце я вам напомню, там ДиКаприо притворялся пилотом, врачом и юристом, и за ним по всему миру бегал Том Хэнкс, пытался его поймать, чтобы вернуть его домой в Америку, чтобы он там отсидел свой оставшийся срок. Ну, так как это фильм детства, мне было бы интересно обсудить, как изменилось ваше восприятие этого фильма. То есть, если вы смотрели в детстве, как его, вы его поняли тогда, и как вы его восприняли уже с определенными новыми знаниями сейчас.
Ну, по классике я могу так сказать, что действительно, когда ты первый раз смотришь, особенно в таком молодом возрасте, ты этот фильм смотришь как экшен. Вот я, собственно, смотрю этот фильм как экшен. Я хочу быть этим героем, который играет...
Фрэнком?
Леонардо Ди Каприо. Да, конечно, Фрэнком, который играет Леонардо Ди Каприо. Я прям болею за него, я иду с ним за ним и радуюсь, что он убежал в очередной раз от Карла, который играет... Том Хэнкс. И в целом хочу быть им. Мне это очень нравится. Вот это нравилось, это чувство в детстве.
А особенно, сейчас?
Помните, особенно, когда он примеряет образ Бонда и на машине Астон Мартин разъезжает. Вот помню ярко именно в детстве эти моменты. И пилот, конечно же, самолета. Это всегда нравилось всем нам, наверное. А вот сейчас я больше сопереживаю Тому Хэнксу. Фрэнк я воспринимаю уже как ребенка. И, соответственно, для меня не является это ролевой моделью. И всякие вот эти гениальные ходы, ну, в кавычках гениальные ходы со стороны Леонардо Ди Каприо, то есть именно Фрэнка, которые раньше мной как в детстве воспринимались как вау, как Супермен какой-то. Сейчас мной воспринимается как шалость, удалась. В таком формате. Mm-hmm. Вот какое основное изменение. Смещение в сторону. Я стал переживать другому герою.
Хорошо, это понятно. А ты что думаешь, Лёш?
На самом деле, в детстве я особо не помню этот фильм. То есть я помню буквально пару сцен каких-то так, когда я пересматривал. Мне они вспомнились, напомнило мне. Сейчас я могу сказать, что мне этот фильм понравился. Можно сказать, что я его полноценно смотрел первый раз. Он очень приятный, очень логичный, во многом логичный. Там приятные цвета, приятно смотреть, там все такое достаточно светлое. Mm-hmm. Вот. При этом заложены достаточно интересные мысли. Ну и прекрасная игра актеров. То есть и там много крутых актеров играют. И, собственно, сам Ди Каприо, да, и... Том Хэнкс и Кристофер Уокен, батю-то играет, это же вообще просто из клипа детства, чувак, просто, Weapon of Choice, да, помните?
Да,
как он там летал, вот, соответственно, ну, мне фильм понравился.
Это хорошо, мне просто кажется, я хотел, если честно, услышать от вас чуть иной ответ, потому что я бы ответил чуть по-другому. В детстве я восхищался игрой актеров, а сейчас, после перепросмотра, мне больше нравится, что сделал Спилберг и почему он действительно является иконой, как он рассказал эту историю. И мне очень нравится, вот сейчас я почитываю книжку про сценарий, которая называется «Анатомия истории Джона Труби», и там говорят, что надо всегда показывать, но не говорить. И вот Спилберг очень часто в этом фильме, точнее, постоянно, он показывает кадры определенные, фокусируется на объектах или правильно создает композицию, рассказывает так историю. Это в детстве было не совсем понятно. То есть ты не совсем много уделял этому внимания, это как-то было подсознательно. Я бы хотел бы начать с самого начала. Как вам первые титры? Они просто уникальны. И в них есть очень много спойлеров.
Да, вот как вот эти красивые титры. Первое, что тебе приходит в голову, ты наблюдаешь, смотришь красиво, как, допустим, имя, фамилия режиссера Стивен Спилберг расплывается в прямые линии, перпендикулярно, параллельно, и вокруг люди двигаются. И, честно говоря, вот если вот первый раз ты смотришь, ты не догадаешься, что это спойлер. Ты просто видишь в этом какие-то случайные движения символов, образов, которые хоть как-то связаны будут с фильмом.
Да, если ты прям первый раз смотришь.
Да. Вот сейчас, когда... Да, очень красиво. Во-первых, они разноформатные. Лёша, вот, наверное, больше деталей даст в этом, к этому. Они разные цвета, и что, когда уже ты пересматриваешь, ты уже видишь, что, господи, где-то я это уже видел, да, то есть, а именно в самом фильме. То есть вступительная часть — это спойлер о содержании фильма, и никто, конечно, не предупреждает, что это спойлер, поэтому ты не думаешь, что это спойлер. Довольно изящно, мне кажется.
Титры вообще прекрасные. Они какие-то модернистские такие, они при этом еще отсылают к фильмам тех лет, да, в которых происходит действие, мне так кажется. То есть они и какие-то фильмы о Джеймсе Бонде мне напомнили, да, когда там в начале тоже какие-то различные переходы. И просто в фильмах того времени, да, когда использовали интересную графику какую-то.
Всегда были уникальные титры. Там «Девушка, да, с тренировкой дракона», например, очень сильно запоминается. Или даже «True Detective» отлично. Просто ты помнишь эти титры, и ты можешь ассоциировать эти титры с фильмом. Я не знаю, почему сейчас не тратят время на титры. Видимо, это не слишком рациональная трата денег. Но в любом случае, после титров...
Кстати, Лёшка мне сейчас напомнил, что реально титры напоминают, допустим, «К северу», через северо-запад Хичкока. Там тоже тематика самолетов. Имеется в картинке иллюстрация. Да, вот реально напоминает. Кстати, я посоветовал посмотреть этот фильм.
В любом случае, после титров происходит повествование. И мне нравится, что порядок повествования идет совсем чуть-чуть по-другому. Сначала показывают результат, как к Фрэнку Абигнейлу относятся другие люди, кем он стал. Это эпизод в тюрьме, да? Что все испытывают отвращение к нему. А потом уже флешбэк, и нам показывают, с чего это началось. Как вам вот такой порядок повествования? Сначала, конечно, после первого просмотра это всегда вызывает очень много вопросов. А после, ну, там, на втором просмотре, третьем и так далее, уже намного яснее картина и по-другому смотрим.
Во-первых, первое по поводу первой картины сцен, мне сразу Ди Каприо напоминает его заезженный образ, мне кажется, это образ человека в маске, помнишь, там тоже был узник, заточенный, такие же длинные волосы в целом, мне сразу первое, что напоминает, уже в режиме перепросмотра. Вот начало от конца, ну, то, во-первых, там все-таки не конец, но все-таки реально есть намек, что это финишная прямая идет. Вот при первом просмотре я вот как-то все воспринимал как должное. Сейчас я воспринимаю это так. Рассказывается история человека. То есть история человека рассказывается как будто бы самим человеком. И поэтому мне почему-то так формируется впечатление. И почему-то я вот вижу, что он как бы начинает рассказывать, как я к этому пришел. Да, то есть вот ты видишь...
Да, и там еще классно отдаляется камера от него.
Да, да,
он
да,
лежит то есть, на ты, полу, да, да, и показывает, ну как этот чувак пришел к такому, да? Да, и тебе говорят, как он пришел.
Да, это чувствуется. То есть он как бы перед тобой таковой, и он теперь начинает рассказывать, как он пришел к этому.
Но без слов.
Без слов. Это очень, кстати, это уже, к слову, спасибо Спилбергу, который круто работает, то, о чем ты говорил в начале, начал уже говорить. К слову же, почему такой формат в том числе выбран? Потому что же фильм основан на книге самого Эбигнейла. Эбигнейл — это реальный человек и реальный мошенник, гениальный мошенник. Это реальная история человека. Был, да, он сейчас не мошенник. Вот, соответственно, я вот так вижу это начало. Что представляете рассказчик, и дальше, что будет дальше, он покажет все. Используя методику вот этой съемок Спилберга. Да.
Мне вообще нравятся фильмы с нелинейным повествованием. Они все очень уникальные, потому что каждый режиссер по-разному использует элемент нелинейности, да, то есть кто-то как-то логично и последовательно раскрывает историю, дополняя ее фактами, как здесь, да, показано. Где-то это показывается более хаотично, да, и в конце складывается картинка. И вообще, мне кажется, с нелинейным повествованием достаточно сложно тоже работать.
Очень легко ошибиться, мне
да,
кажется.
Да. То есть какой-то кадр, условно, какую-то сцену переставив, ты можешь нарушить полностью вот этот вот элемент интереса, что ли. Вот как будто ты разворачиваешь там какой-то фантик и не знаешь, что там за конфета, или ну, открываешь что-то новое, да, идешь по улице и не знаешь, что за поворотом, и тебе хочется заглянуть.
Вы говорите вообще, в общем, как рассказана эта история. Тут не только показан таймлайн истории, но и как рассказывается, показывают объекты в этом фильме. Все идет через объект. Объекты в этом фильме идет, имеют огромное значение. Ну и начнем с самого классического объекта, который мы вообще обожаем во всех фильмах, это молоко. Я помню просто, как в первых кадрах, когда он притворяется пилотом, он совсем неуверенно себя чувствует, не знает, как выдвигается стул в самолете, дополнительное сиденье. Его спрашивают, что он будет, он отвечает молоко. И он с молоком сидит как-то неловко и пьет это молоко. А потом, в течение всего этого фильма, он уже с молока переходит на вино и на другие крепкие напитки. Я так понимаю, напомните, что же там обозначает это?
Вообще же, мы уже много раз обсуждали в разных эпизодах, что значит молоко. Здесь, опять же, молоко означает тот же символ, это, а именно детственность, чистота, детскость, ребячество, наивность и все такое. Но вот именно ты говоришь, что он приходит к алкоголе. Вот все равно молоко как образ, как напиток, как образ появляется порядка 6 раз, 5-6 в фильме. И даже уже в конце, помнишь, когда он сидит и открывает свое дело, ну, уже будучи работником ФБР, открывает свое дело, и там кадр такой, сэндвич и молоко, там напиток. То есть мне кажется, что он остается, мы это разберем, конечно, но мне кажется, что он остается ребенком. Вот я чуть-чуть с тобой не соглашусь, что типа до последнего момента, а именно до кадра, когда он возвращается в понедельник. Помните момент, когда он возвращается в конце? Когда он делает выбор, он становится взрослым, и, к сожалению, там уже молока нет, и любого другого напитка. Поэтому все-таки молоко – это весь фильм. Это его часть. Вот я, это мое мнение.
Еще один из эпизодов, это когда в самом начале, во время, ну, Рождество, его мать привела вино на белый ковер.
Да.
И она вместе с мужем, они вместе с мужем танцуют. Они танцуют, а нам показывают крупным планом вот это пятно, и вино заполняет ковер потихонечку, впитывается в ковер. И нам показывают два кадра, как они танцуют и показывают, как Фрэнк стоит с молоком. Я, кстати, почитал в интернете, может быть, это факт Чака Паланика, но, в принципе, молоком можно отстирать. Либо молоком, либо уксусом можно отстирать вино из белого ковра.
Ну, вообще, можно просто кипяточек есть. Народный способ.
Да, но кипяточек смотрится как-то глупо.
Мама действительно отправила за полотенцем. Да, я тоже сначала подумал, что типа он пытается молоком еще стирать. Но когда дальше стали появляться молоко, я думаю, что типа это чисто парень решил на нервах выпить молока.
Возможно, но...
Кстати, вот это разлитое вино, это же...
Это символизм.
Да, это же как бы отсылка к тому... Точнее, не отсылка, а как это называется? Ну, отсылка к тому, что будет сейчас происходить. Как они разойдутся.
Да, и самое интересное, мать разлила вино, то есть она стала причиной того, что появилось пятно в их отношениях. Это как бы вот этот символизм, который использует Спилберг, чтобы еще дополнительно добавить веса этой истории. То, что он просто так крупным планом не будет увеличивать.
Ну, конечно. Мне этот кадр очень странный, на самом деле, когда ты его видишь первый раз и не знаешь, что дальше. Это очень странно смотрится. Зачем этот кадр нужен вообще? А потом ты через минуту, через две там понимаешь, что вот оно для чего было.
И Фрэнк идет, их сын идет за полотенцем, чтобы выстирать. То есть в этом фильме Фрэнк все время будет пытаться восстановить его идеи, будет восстановить отношения родителей. То есть ровно так же он пытается стереть причину, да, вычистить причину. То есть хороший символизм, где все каждые три героя отработан. То есть отец пытается выйти из ситуации, танцуя на ковре с этим пятном, не обращая на это внимания, да? То есть не обращает внимания на эту будущую и настоящую проблему. Мать является причиной, а сын пытается решить эту причину. То есть сильный образ.
Можно, да. Ну, то есть в этом кадре нам показали роль каждого человека в этом фильме. Но самый интересный объект в этом фильме, так как Спилберг рассказывает через объекты историю, это шляпы. То есть, когда шляпы, это, мне кажется, символ маскировки в этом фильме, и я просто это осознал, когда он сидел в машине и понимал, что около аэропорта Майами, и понимал, что есть какие-то секретные агенты около этого аэропорта. Он с нам крупным кадром показали человека, сидящего в автомобиле, ну, непонятно, что это человек. Потом показали шляпу на заднем сидении, потом обратно этого человека, и ты уже делаешь вывод, это какой-то секретный агент, так как у него есть шляпа, и он скрывается, да? То есть нам показали смысл этой шляпы. А также...
А я думал, mm-hmm. что вот сейчас по шляпе это чистый образ агентов, наблюдение. То есть шляпа — это наблюдение, то есть агенты, которые как псы бегают за ним, рыщут, да?
Тогда, можно сказать, головной убор, потому что у него есть фуражка пилота, например, он надевает ее.
А, именно вот это главное, как я не знаю, как эта шляпа называется, где-то не пилот, это не пилот, конечно. Я
это имею фуражка, виду, наверное, называется.
Ну, фуражка, допустим, пилота. Да, я имею в виду на шляпы, которые есть у этих агентов, я не знаю, как называется это. А еще были кадры, помните, когда выходят три агента во главе с Томом Хэнксом, то есть Карлом, и вроде погода тепленькая, все видим, не особо ветрено, там, не особо холодно, ну, видно, что солнечно, да, они сами в очках. И все в целом без шляп вокруг, и только три агента с этими шляпами. То есть это, кстати, тоже работа Спилберга. Спилберга, он как бы наше сознание настраивает на то, что это было перед, кстати, моментом, который ты описал.
Он выделяет так героев, да, потому что там еще один из кадров был, когда он первый раз стал пилотом, прикинулся пилотом. Нам показывали кадр сверху и показывали людей, которые идут, шагают туда-сюда. И мы отлично выделили его белую фуражку, которая выделяется из этой толпы. Нам и Спилберг...
Да, и поток расходится, да? То есть он идет, и поток как бы расходится. То есть,
да, рассекает.
Рассекает, да, да.
Этот шум Нью-Йорка. Это все шикарно показано. Но кроме вот этих главных символов, он еще с помощью других объектов отлично показывает историю. Например, там показывают крупным кадром, как трясутся цветы, и слышен стук клавиш. Мы переходим из этого маленького кадра в более крупный план и видим, что Фрэнк там что-то печатает на машинке. Либо второй кадр, когда Карл его почти застал, и он забирается наверх, а наверху он просто видит открытое окно и ветер.
По поводу тряски цветов. То есть изначально создается впечатление вот у меня, когда там же этот кадр появился, когда он флиртовал с женщиной сразу после. И сразу мне как будто бы Спилберг намекал, что у них, ну, как обычно показывают, что если трясутся цветы, допустим, да, или что-то, и камера идет вниз, я сразу подумал, что у них секс, да, то есть с этой женщиной. И он меня как бы обманывает, показывает, как напряженно Фрэнк печатает на машинке. То есть он еще здесь еще обыграл меня. Я думаю, еще есть намек на то, что типа, вот знаешь, типа обманка такая. Прикольность у меня чувство возникло.
Ну, это вообще очень интересно. Мне тоже так показалось, что ощущение секса было передано. А после этого все сексуальные сцены подобные, они как раз сексуальные, самое интересное. То есть при этом ты в следующий раз смотришь и тоже не понимаешь, ждешь какого-то подвоха в следующей такой сцене.
И следующее, что использует Спилберг, чтобы рассказать нам эту прекрасную историю, это привычки. С самых первых кадров наш главный герой, Леонардо Ди Каприо, который играет Фрэнка, он отдирает этикетку от какого-то вина. То есть это его привычка. Он с самого детства это начинает делать. И потом происходит потом где-то в середине фильма, где Карл почти ловит Фрэнка, но Фрэнк прикидывается каким-то секретным агентом и уходит, да? А Карл держит в руках бумажник, потом он начинает осознавать, что его все-таки обманули. И нам крупным планом показывают, какие бутылки в этой комнате есть, и они все без этикеток.
Да, это обалденно, это супер вообще история с этикетками, мне ночь понравилась.
Ничего не говорится в этих кадрах, ничего не говорится, ты сам потихоньку осознаешь.
Ну как, нет, все равно оно говорится, все равно так или иначе что-то в этих кадрах с этикетками говорится, да, про привычки, но это же раскрывает персонажа, значит, это или ты имеешь в виду то, что словами ничего не говорится.
Это имеется в виду, что словами ничего не говорится.
Я понял, да, да.
Фрэнк оставил след в этой комнате, и это привычка Фрэнка.
Да,
потом
да,
Кайл
да.
начинает примечать все его привычки и потихоньку начинает социальную инженерию вот это применять,
да,
чтобы
да, да, да,
дойти
да.
до него.
И дальше еще тоже классный кадр был, когда он пришел на свадьбу, собственно, к Фрэнку, и тоже, и там интересно, акцентируют на этом тоже внимание, когда он проходит мимо стола, поворачивает голову на бутылку и смотрит, там на одной из них этикетка содрана. Тоже.
Да-да-да.
Везде, всячески везде, да, вот это вот повторение вот этих деталей заставляет их запоминать, да, что это не какой-то единичный кадр, который ничего не значит, а как то, что это элемент цельной истории, который рассказан предметом.
Помимо вот этой привычки, вот зачем Спилберг вел, не только из-за того, чтобы вот эту привычку, то типа, отдирать этикетки и лейблы всякие, а не для того, не только для того, чтобы типа, потом смогли выследить его, да, в том числе же еще объясняется, это не просто обычная привычка, да, то есть это довольно необычная привычка в целом, мало людей, я вообще первый раз такое вижу, это еще раскрывает его как героя, как образ. По-моему, как мне кажется, эта привычка говорит о том, что он, знаешь, не может найти свою идентичность. Он вот что такое лейбл? Это mm-hmm. идентификация, да? То есть, когда ты смотришь на, допустим, бутылку колы стеклянную, ты видишь бренд кола, Coca-Cola, красная и белая шрифтом написано цвета. То есть ты сразу понимаешь, идентифицируешь, что это такое. И мне кажется, что он неким раздражением, если внимательно еще смотреть, неким раздражаем сдирает эти этикетки, то есть как бы его идентификация, он не любит, он ищет себя, другими словами.
Если ты взял бутылку Кока-Колы и стеклянную бутылку Кока-Колы и приклеил туда, отклеил этикетку Кока-Колы и приклеил Пепси, эта бутылка стала Пепси. Это как раз-таки то, как он меняет личности, то есть он с бутылок срывает этикетки и крепит к другим бутылкам, это его особенность. Это как он надевает костюм разных людей. Он становится другим человеком. Он стирает этикетку себя и приклеивает другую этикетку. То же самое. Это есть он.
Это продолжение этой мысли, да, но есть еще другая деталь. Помните, когда Карл первый раз чуть его не поймал, Фрэнк передал портмоне или просто кошелек, да? Кошелек, наверное, будет правильно сказать. И внутри кошелька что он находит, Карл? Он находит коллекцию всех этих этикеток, лейблов и так далее. Очевидно, что он это не подстроил, да? Это просто привычка такая, он сдирает этикетку, я имею в виду Фрэнк. Фрэнк не подстроил это все, да? Собирает этикетку, собирает в кошелек. А где, что обычно лежит в кошельке? Паспорт, ID-карта какая-нибудь и так далее. То есть, когда он передает Карлу этот кошелек, это есть некий намек, что типа вот его содержание, вот его идентичность, то есть я к этому веду. То есть здесь есть еще связь такая, что типа он играет с этим идентично, он человек, который маска, да, и в том числе его паспорт, это вот эти лейблы, этикетки, которые меняются на раз, два, три, четыре, пять, да, в том числе, Эмиль, как ты сказал, клеить на бутылку, это как он, то же самое. То есть это не только привычка, которая выслеживает, дает возможность выследить.
Определенно, я просто говорю, как я трактую это значение, просто это хорошо, что ты видел нечто другое.
А мне еще показалось, что это из серии кадра про испачканный вином ковер. То есть это тоже предпосылка такая к тому, что потом будет рассказано, что маски будут сорваны.
Угу. Еще один из приемов, который использует Спилберг, чтобы рассказать лучшую историю, это какие-то креды или фразы, которые используются в этом фильме в течение всего фильма. Мне кажется, это отлично показывает внутреннюю мотивацию главного героя. Одна из фраз — это про мышки.
Да, вот это мне очень понравилось. Вот эта притча, я не знаю, как это очень понравилось. Давай процитирую эту притчу, да, на всякий случай. Да. Две маленькие мышки упали в ведро с молоком. Первая мышка подняла лапки, утонула. Вторая мышка не думала смиряться. Она боролась за свою жизнь. Из молока она сбила масло и, наконец, выбралась снаружи. Из речи выступления
отца. Господа, я вторая мышка.
Да, господа, я вторая мышка. Отец говорит, что господа, я вторая мышка. Во-первых, он это делает, выступая, вот есть такая организация Rotary International. Это не какая-то секта, это даже не масонство.
Это клуб просто какой-то.
Да, типа клуб предпринимателей, давай так, успешных людей. Попасть туда, это, если мы берем средний город, это круто. Это означает, что ты хорошо известен, ты успешен, и за тобой как бы наблюдают как за примером, да, ты являешься
как
примером.
Как бизнес-молодость.
Ну, получается, да, на максималке, да. Да. Да, то есть как бы... И он рассказывает про что-то про молоко, то есть если один неуспешный, кто сразу сдался, он воспринимает себя отец, как, который все время выходит из ситуации. Мне кажется, вот второй мышкой в конце концов оказался не отец, хотя он старался им быть, да, если вот развивать эту цитату, а именно его сын.
Ну вот эта цитата очень сильно повлияла на Фрэнка, потому что он встал и начал хлопать как фанат. Он просто вжилось в его подкорочку эта фраза.
Да, всеми своими лапками, реально, всеми своими лапками. И часто, кстати, отец, там два раза был в кадре, говорил ему, типа, они там что-то собрались делать, и он говорит, там, к Луне, на Луну, да, то есть на Луну, к Луне, to the moon, то есть на Луну, к Луне. То есть он все время, отец, кстати, очень был его такой вдохновляющий человек.
Мне вот одно непонятно, почему они не взяли и в российском переводе не использовали ту же притчу, только с лягушками. Я просто слышал только про лягушек, про мышек я раньше не слышал.
А что с лягушками?
Ну, то же самое, только с лягушками. То есть, что две лягушки упали в ведро с молоком. То есть, и все один в один просто. Я слышал с детства эту притчу, но не в вариации с мышками. Вот. И мне кажется, что это что-то такое... Вы не слышали такую эту притчу?
Я слышал про лягушек.
А я слышал с пауками.
Вот. Слышал чем-то...
с пауками.
Ну, конечно. Пауки на паутине, понимаешь, могли бы из стакана вылить.
Я понял.
Ну вот, я говорю, мне вот это непонятно, почему они использовали про лягушек, потому что мне кажется, что лягушки, при с лягушками у нас как-то в народе более понятно и близко, скажем так.
Ну, это просто прямой перевод, давай вот так ответим, Леш.
Там, скорее всего, да, скорее всего, да.
Прямой перевод.
И как раз-таки вот эта фраза с мышками его немного спасла, когда его попросили помолиться, потому что он прикинулся еще веруном в одном моменте.
Веруном?
И не знал ни одной молитвы. И он сказал вот эту молитву, и все такие восхитились.
Притчу, да. А, кстати, Леша, кажется, я знаю, почему лягушка не... Возможно. То есть это мышка, символ мышки, кошки-мышки? Понимаешь?
Mm-hmm. Или потому что мышка юркая, есть... правильно?
Да, я думаю, что типа в этом фильме он как мышка.
Да, потому что его кот ее хочет поймать, действительно.
Да, кот это агент ФБР.
Ой, Спилберг гений опять, он что-то перекрутил, закрутил, не сразу поняли.
Вообще, мы смотрите, сколько...
Лягушки же ничего не обозначали бы тогда.
Да, смотрите, сколько места кошкам и мышкам. Это может быть к Тому Джерри каждый раз отсылка в тех фильмах, которые мы обсуждали, и где была тема.
Знаешь, Лёш, самых три сильных образа за вот все эпизоды, которые мы обсудили, уважаемые, послушайте обязательно, послушайте все наши эпизоды. Это первые два.
Кошка, мышка и молоко.
Мышка и молоко, реально. То есть как бы... При этом молоко связано с кошкой. Да.
Хорошо, и еще один из главных лейтмотивов в течение этого фильма – это про то, как Фрэнк в самолете первый раз спрашивает, как он все-таки обманул тех людей, которым он сдавал экзамен, как он это сделал. Просто невероятно сложно. И в течение всего этого фильма Фрэнк у него интересуется этим вопросом. Только в конце он узнает, что Фрэнк все-таки сам сдал этот экзамен, он подготовился. Кстати, это как раз-таки из основных реальных событий. Тут Эбигейл, он 6 недель, если не ошибаюсь, готовился к этому экзамену. Не с первого раза сдал, но в итоге он сдал. То есть показали, что все-таки Фрэнк не является пустышкой. И вот на вот этот путь он встал не совсем из-за того, что он хотел обманывать людей, а скорее всего из-за каких-то иных проблем.
По поводу этого экзамена... Он не был таким уж гением, при всем уважении, Эбигейл. Он два раза провалился в штате Луизиана, насколько мне известно. И в целом там вопросы не повторялись. То есть он смог...
Нашел закономерность, да, как и в фильме. Он всегда везде ищет закономерность.
Я хотел бы продолжить про то, как рассказывает Спилберг историю. Давайте перейдем к работе оператора. Мы не часто это затрагиваем. Мы восхищались, как работает оператор в фильмах Тарантино, но Спилберг отлично тоже оркестрирует операторами в этом фильме. Что вы скажете про движение камеры?
Вот как мне кажется, движение камеры, ну, много раз обсуждали, играет важную роль. Если убрать эту всю банальность и как-то детализировать и объяснять, А как работает камера у Спилберга в этом фильме? Как правило, есть какой-то основной объект. То есть, допустим, сцена, когда родители сообщают о том, что они разводятся, и юрист. Комната. Родители, юрист и бабушка, мать.
С чего начинается этот кадр?
Да, это кадр, и, соответственно, сам Фрэнк сидит. Обычно как снимают? Снимают, как правило, ну, конвенциально. Снимают самого Фрэнка, и дальше идут к матери, отцу, и дальше, может быть, к бабушке. То есть какая-то иерархия начинается с главного объекта, опускается ниже. Но Спилберг в этом фильме часто снимает не от субъекта, да, а вокруг субъекта. То есть он начинает наоборот снимать бабушку, которая подходит, собирает вещи. Потом камера уходит влево, где сидят деловые родители, отец озадачен с юристом, мать вокруг тоже смотрит, что происходит, взволнованно. И дальше уже к Фрэнку. То есть опять же, показывается, что как человек, как я бы, как субъект, если был бы на месте Фрэнка в этой комнате, видел бы все. Я бы видел первого, кто приближался бы, это бабушка, которая собирает вещи, она была ближе всего к Фрэнку. Дальше я увидел бы взволнованное лицо отца, и я в шоке в этот момент, потому что мне уже сообщают, что типа, мои родители разводятся. И дальше я смотрел бы на себя, ну, то есть как бы в глаза опустив, да. То есть это, вот этот момент, когда вот, как бы вот это танцы вокруг субъекта, это часто происходит, и это создает эффект, вот что рассказывают, он видит себя, то есть он, как он рассказывает, он рассказчик, хотя голоса нет закадрово, но именно он глазами показывает, что происходит. И это просто круто и создает эффект.
Очень, да-да-да, я согласен, очень легко считать переживания, которые испытывает Фрэнк, потому что там мать его бабушка наводит суету, она упаковывает вещи, да? Уже не совсем приятно находиться в этой комнате. На батю насел юрист с бумагами, чтобы он там подписал, тут подписал. И остается такое давление и суета. И это отлично передается. Мне очень нравится, как построен этот кадр. И второе, я бы хотел бы разобрать сцены с эскортницей. То есть вы можете проговорить... Я хотел бы сначала две сцены разобрать. Первое, это когда эскортница все-таки выбрала его. И второе, как он предлагал, как он, Фрэнк предлагал цену этой эскортнице. Давайте начнем с первого.
Значит, кадр такой. Идет на радостях Фрэнк по коридору, одетый в форму. Это когда он принял образ Бонда, помните? Когда он сказал, точно такой же костюм, как в фильме Бонда, который недавно, кстати, на тот момент вышел, насколько мне известно. И... вышел с моей машины, поднялся в отель, а из моей Астон Мартина вышел, безусловно, а-ля Бонд, в одежде в сером костюме проходит через холл и проходит мимо женщины. Женщина стоит у двери, лицом к двери, к номеру. Женщина в черном платье и туфлях. Это я сейчас рассказываю не то, как показывал Спилберг, я сейчас рассказываю сцену, да? Теперь как показывает Спилберг. Показывается, как идет Фрэнк в полный рост. Дальше идет кадр, камера. Он видит, что есть женщина стоит, черным, да, проходит мимо, и сразу же в этот момент камера опускается вниз на туфли черные этой женщины, и мы видим,
крупным
как...
планом показывает
крупным туфли. Планом, да, крупным планом показывает туфли, и она, чувствуя, что проходит молодой человек, весьма симпатичный, как она думает, видит боковым взглядом, наверное, она уже начинает двигать аккуратно, нежно, левой ногой в сторону этого мужчины. То есть как бы отступать с левой ногой в сторону этого мужчины.
Играет и мы сразу... сексуальная
музычка. Да, она это делает, это сексуально, медленно, в темп музыки, который очень сексуальный, как Эмиль сказал, да. И мы сразу начинаем понимать не в плане рационального смысла, а начинаем чувствовать, что что-то сейчас будет, ну, сексуального характера, да?
Ты забыл сказать, что да. Туфли, кадр был крупным планом, и туфли, ноги смотрели в сторону двери своей. Она хотела зайти в комнату.
Да, она полностью... Потом
одна нога повернулась налево в сторону Фрэнка. Вот это как раз-таки, вот это движение являлось выбором этого героя. Вот,
это мужчины, да.
Это женщина, да. Вообще-то.
Эскортница, я говорю, выбрала она эту мужчину.
Второй кадр. Это когда она выбрала его и Фрэнк пытался озвучить ей цену.
Значит, тут следующее. Они уже в комнате, они зашли, целуются. Ну, все это дело прекращается по инициативе этой самой эскортницы, и тут начинается...
Движение камеры
и ее движение. Это очень важный момент. Она начинает двигаться вдоль комнаты, вокруг, ну, то есть по дуге вдоль, соответственно, Фрэнка, Ди Каприо. И она, двигаясь вместе с ней, под углом двигается камера. Мы чувствуем, как мы вместе с ней двигаемся. Все это в момент этого процесса движения.
Не совсем. Да, мы, да. Я тебе сейчас объясню. Ты не совсем правильно рассказываешь. Тут смотри, когда главный герой двигается, это показывает, что какой-то мыслительный процесс происходит. Так как есть цитата такая Дэвида Бенниофа. Он говорил, что вот сценарий писать сложно, потому что у сценариста нет доступа к мыслям главных героев. Например, писать романы легче, потому что ты можешь... с читателем раскрыть, что происходит в голове у героев, да? Это определенно понятно. В сценарии это сложно сделать. Поэтому в ход пускают различные инструменты. Например, камеры и движение камеры. И когда Фрэнк называл разные сцены, она двигалась. Но при этом камера двигалась с ней, показывая, что она думает, она принимает решение. Движение тут — это принятие решения. И остановка движения.
Когда договорились о сумме, да. То есть, как бы.
Остановка движения — это когда она перестала думать, то есть человек перестает думать, когда принимает решение. Она останавливается и останавливается камера. Но при этом она в крупном плане находится в переднем плане, а на заднем плане находится Фрэнк. И второй раз такой прием применяет Спилберг в моменте, когда, помните, детективы на улице пытались понять, в каком городе Фрэнк прячется. И детектив, когда перечитал различные города и думал, он двигался, и камера вместе с ним двигалась. А в конце, когда его озарило, он остановился, камера остановилась, и он назвал город.
Да.
Балтийский маленький.
Да, этот прием часто, кстати, используется все-таки не только Спилбергом. Вот это движение камеры, резкая остановка решения типа Эврика. Но мне очень понравилось, почему тут, потому что вот это дугообразное движение под углом движения камеры, ну, то есть, мне кажется, необычно. А вот то, что ты сейчас описал, вот это типа просто параллельное движение с героем и остановка резкого момента решения. То есть там не было такой игры, как с этой женщиной в этом номере. То есть как-то более деликатно произошло. Вот мне именно поэтому ярко в голове именно этот образ, это движение камеры запомнилось.
И еще, если вы вспомните момент, когда был обвал его дома, ну, когда пришли агенты. Там были крупным кадром пистолеты, как пираньи, они туда-сюда прыскали. Это
да.
Очень сильная, мне кажется, работа операторская.
Это очень-очень крутой кадр. Действительно, когда ты смотришь как-нибудь слева направо, действительно, как будто пираньи или как акулы, да, вокруг лодки, твоей маленькой лодочки, все плавают и ждут, когда ты оступишься.
Схожее, кстати, движение вот этой пистолета, инструмент убийства и так далее, можно наблюдать как вот это типа рыскание, да, то есть можно увидеть у Хичкока веревки, то есть там тоже есть похожее, только там немного пистолет, там вроде один пистолет, как мне помнится. И тема же с
веревкой. Крупным кадром было,
да? Да, крупным кадром, то есть вот это рыскание, они еще так держат, реально? Они держат как-то неестественно, да? Никто из нас так пистолет не будет держать, наверное. Они на вытянутой руке, это что уже неестественно? Они
сложно, кстати, сказать. Все-таки револьвер, знаешь, представить,
ну,
он такой короткий.
Через пистолет, ну что вы придирались?
Я к тому, что это специально делается, что на вытянутой руке, чтобы как раз было легче оператору показать эффект.
Да, конечно.
Если ты будешь держать у тела, твое тело будет видно, я к этому. То есть это не специально, это сделано специально, то есть как бы...
Еще есть интересный кадр, на мой взгляд, кадры. Когда то, как он обучается, да, то есть то, как ребенок, по сути, он же является подростком таким несовершеннолетним, то, как он познает мир, мне кажется, тоже показывает, то, как он до чего-то догоняет, то есть вот как он приходит в банк, ищет сначала глазами вот это вот как раз движение камеры того, с кем ему заговорить, находит на молодую симпатичную девушку, проявляет... методику обольщения, и после этого показывают, как она ему рассказывает про то, куда эти отправляются схемы, там, что никто не знает, куда они отправляются, и вот каждый раз, когда он находит какие-то мошеннические схемы, это тоже очень интересно показано.
А что по поводу цветов? Этот фильм был снят на пленочку, так как это было давно, и его чуть-чуть подкрасили в каких-либо местах. Что вы думаете о цветах?
Цвета очень классные цвета, отличаются от предыдущих наших разборов, да, с более какой-то зелено-синей цветовой гаммы какой-то. Здесь они какой-то вот эффект ощущения ретро создается, да, потому что цвета такие коричневые, солнечные, создаются ощущение воспоминаний каких-то, да. Действительно, очень много света вокруг. И вот эти вот осенние какие-то коричневые, желтые, оранжевые цвета, их очень много.
Ну, Лёш, ты абсолютно прав про ретро и так далее, но тут еще есть такая тема в этом фильме, то, что я увидел, да, что как она запакована, знаешь как пирожочек, то есть вначале мы видим серые цвета, в основном, согласны? То есть, когда он как узник подается, да, мы видим серо-зеленоватые болотные цвета, если внимательно посмотреть, холодного характера. То есть, это цвета холода, боли, болезни, там, да, и некого страдания. Это идут цвета в начале. Ну, когда рассказывает, что к какому финишу он как пришел. Дальше, когда он рассказчик, давай назовем так, Фрэнк, обращается к своему прошлому, как он пришел к этому, цвета становятся резко яркими, такого характера, как ты описал, да, в основном, атмосферно яркими. Мы видим и красный, бордовый, и ярко-синий, красную машину, помните, которую писали для сцены у аэропорта в Майами. Все желтый, это если семья у них общение происходит в основном с родителями в желтый-красный фоне, формате. А, и когда уже он опять находится на грани того, что его поймают, цвета резко становятся темными. Помните кадр финальный, ну, финализирующий его поимку, когда в типографии во Франции, в деревне маленькой, мы видим темную типографию, железо там много, плохо освещаемое пространство. Там уже не только серое, там уже ближе к черным цветам. То есть, что это означает? Что Спилберг работал цветами пока, как, и привязывал к событиям, которые происходят у главного героя, именно Фрэнка Эбигнейла. Он говорил, что говорит, показывает, что зритель чувствует. Когда Фрэнк Эбигнейл на грани поимки, когда его загнали реально в угол, реально, цвета сразу становятся темноватые, серые и так далее. Когда же он убегает, когда же он живет своей жизнью в формате самозванца, мошенника, ярким образом, то мы видим яркие, соответственно, цвета. Это все говорит о вот такой... Это, может быть, не тонкая работа с цветами, но это просто такой интересный
один
способ.
Один из способов, да, рассказать, да, историю. То есть сначала все ярко происходит, и он просто показывает, кстати, внутреннее состояние Фрэнка. То есть он просто наслаждается жизнью, а потом все становится темнее и темнее, как история подходит к концу. И так как, кстати, так даже можно легко делить фильм. То есть вначале, когда у нас был флэшбэк, нам показывали хмурый день, серые такие цвета, где Карл пытался выговорить свою фамилию с американским акцентом Хенрити, французам, которые его не понимали. По поводу дуо мы не поговорили между Фрэнком и Карлом. Мне хотелось бы разобрать вот это, потому что эти два главных героя очень хорошо запоминаются, и они были проанализированы различными студентами в университетах психологии. И один из анализов, который я нашел, я не знаю, какой-то американец написал, он дал диагноз Фрэнку, как он дал два диагноза. Но перед тем, как я назову эти два диагноза, он написал, что отец — это компульсивный лжец. Мама — неверная жена, то есть у него показывают нестабильную семью, которую родители развелись. То есть показывает сеттинг, из которого вышел Фрэнк.
По поводу отца. Слишком резко, как-то категорично, компульсивный жест — это тот, кто постоянно врет. Без причины просто постоянно
это
врет.
Это вердикт, мне кажется, просто студент.
Очень жестко. Очень жестко, но он близок к этому. Я думаю, что когда пошел провал у отца, все, в раздрай, он начал реально сеять ложь все-таки, это правда.
Но мама, мы не знаем, какой он был до этого. И тем более Кристофер Уокен, у него очень холодные глаза и показывает, что этому человеку сложно доверять. Мне кажется, он для него отлично подойдет в роль дьявола. То есть очень хороший кастинг, кстати, в этом фильме.
Да, кстати.
Показывает, что он из неблагополучной семьи. Потому что у него нет отец без жены, и жена ушла к какому-то состоятельному чуваку, и жена в итоге родила от него, и Рождество проводит уже с другой семьей.
Ну, если прям подытожить или упростить максимально, то в целом, ну, да, действительно, отец компульсивный жертв, мать неверная жена. Но, конечно же, всегда есть оговор, что не всегда все-таки он лжет, то есть не про постоянно и не про все.
Ну, это просто подытожим в итоге.
Ну, если, говорю, подытожим. Если упрощать.
У нас просто нет времени, чтобы все полностью по полкам рассказать. В итоге он выдает диагноз Фрэнку Абигнейлу в этом фильме, что он, у него есть антисоциальное расстройство личности. Он игнорирует, это что значит? Это он игнорирует и нарушает права других людей. В главном контексте это не подчиняется законам и подделывает чеки. Как вы считаете, правильный диагноз или нет?
Да, я думаю, что близко к правде. Я не психолог, абсолютно в этом не разбираюсь.
Ну просто, кажется, конечно, мы не психологи, да. Но просто мне интересно, что студенты используют этот фильм, как чтобы написать различные статьи. Но к антисоциальным расстройствам еще часто относится, что человек, скорее всего, агрессивный. Но в этом фильме Фрэнк не агрессивный, ни в коем случае. Второй диагноз озвучил, Леш.
Нарциссическое
расстройство личности. Да, то есть это нужда в восхищении, отсутствие эмпатии, претенциозные действия. Мне кажется, это тоже играет роль в этом фильме.
Это ему очень подходит, оба эти диагноза, которые написаны студентами, которые ты сейчас озвучил, на мой взгляд, очень подходит Фрэнк.
Да,
максимально его описывают.
То, что фильм был снят давно, и много статей про этот фильм можно найти. Но самое интересное, ну вот Фрэнк, образ Фрэнка понятен, мне кажется, люди помнят этот образ с самого детства, и сложно его забыть. А вот Карл, не совсем понятно, почему Карл решает все-таки как-то приютить Фрэнка. Может, надо, мне кажется, обсудить вот эту тему, мотивацию самого Карла, зачем он это все делает. Зачем пытается все это, старается все сделать для Фрэнка?
Ну, во-первых, первая причина — две одинокие души нашли друг друга, да? То есть, и это ярко выражается в кадрах, когда каждое Рождество, там три Рождества прошли, насколько мне помнится, они уже, можно сказать, созваниваются и уже как друзья в конце общаются. Они одиноки, да, каждое Рождество, они одиноки, и единственное, они с кем могут пообщаться в ночь Рождества, это же такой волшебный период с семьей и так далее, это американская тема в основном. И, соответственно...
Не только американская.
Ну, католическая, западный. Хорошо, Тим. Да-да, западный мир. Вот этот, и, соответственно, получается следующее, что, типа, первая причина – одиночество. У того другого нет семьи. Точнее, семья разрушена. То есть Том Хэнкс и Карл, там, он развелся. И ребенок вообще в целом долгое время не видел свою дочку. А с другой стороны, Фрэнк Эбигнейл, мы описали, его родители разошлись, и у него трагическая история, он убежал из семьи и продолжал бегать, и вся его жизнь убегать от кого-то, от своей взрослой жизни, будущей. Вот, а вторая причина, конечно же, помимо одиночества, это возраст, да, то есть как бы Карл здесь как отец, он пытается, у него высокая эмпатия, да, то есть он симпатизирует Фрэнку, он часто, помните, вначале говорит, это же ребенок, там, типа, отпустите в Америку быстро обратно, да, то есть и часто он употребляет, это же ребенок, это же ребенок, это же ребенок. Для него, что бы ни сделал Фрэнк Эбигнейл, какую бы сумму он ни обналичивал, там, порядка 2-3 миллионов долларов обналичивал, для того времени это большая сумма, он все равно остается ребенком. Все его действия — это вызов обществу, да, то есть как бы это попытка защититься у Фрэнка, это попытка защититься от общества. Соответственно, Карл чувствует это, и порождает это в нем отцовство. Чувство отцовства, возможно, которое было не реализовано в отношении своей дочки, которая живет в Чикаго. Со стороны Фрэнка обратный процесс, то есть он молодой, действительно является ребенком, ему нужна защита. Помните момент, когда в типографии он так паникует?
Зачем он это все делает? Зачем он не остается? Ему не нужны деньги, это понятно, да? В фильме это сразу
очевидно,
понятно.
Да.
Потому что в первых кадрах, когда показывали шоу, показывали трех людей, и нужно было догадаться, кто из них настоящий Фрэнк Абигнейл. И вот фейковый говорил, что мне нужны были деньги. Нет, ему как раз-таки фейковый сказал, что ему нужны деньги. Настоящему Фрэнку не нужны были деньги. Зачем он это все делал?
Мне кажется, он это делал... Мы, помните, вначале описали ситуацию, когда на ковер упало вино. Мать являлась причиной этого конфликта, назовем так конфликт, это образ, символ конфликта. Отец там все скрывался, ложь, тыры-пыры, пытался вытанцовывать все. И ребенок, то есть Фрэнк Эбигнейл, побежал по просьбе, кстати, матери, но это не важно, побежал за полотенцем с молоком в руках, пытаясь спасти ситуацию. Вот этот образ, это и есть образ его фильма. То есть он мотивирован тем, чтобы попытаться вернуть, объединить семью обратно. И это мы видим не только этим, через этот довольно сложный образ, неочевидный, а мы видим в общении с отцом. Он все время встречается с отцом, пытается дать ему там денег, потому что он думает, что мать разошлась с отцом из-за отсутствия денег. Это есть правда. То есть он пытается
он
все время объединить свою семью.
Деньгами как-то восстановить семью. Но в конце, как раз-таки, мне кажется, он соглашается работать с Карлом не потому, что он хочет выйти из тюрьмы. Мне кажется, ему это вообще не очень сильно нужно. А потому что он с Карлом себя чувствует уютнее, как-то как близкий человек, и он не одинок. Мне
как отец.
Да. Ну да, потому что, получается, Фрэнка, извиняюсь, дела никому нет, получается. То есть ни отцу нет дела, у него свои проблемы, ни матери. То есть только, получается, Карл есть дело до Фрэнка весь фильм. И Фрэнк... Все эти мошенничества делают для того, чтобы его заметили, безусловно. То есть из-за того, что у него есть травма, да, из-за распада семьи. То есть это тоже очень похоже на правду, что из-за травмы он придумал себе вот эти вот историю про восстановление семьи через деньги, ничего не понимая, поскольку он ребенок еще, да, не понимая, как функционирует мир. И решил таким способом решить вопрос и пришел в итоге к тому, что ему нужно внимание, а до него никому нет дела из-за реальной семьи. И Карл стал его семьей.
Добавлю еще парочку вещей. Одну вещь, очень важную для меня, я бы хотел поделиться. В этом фильме в конце, в конечной части, в третьей части фильма, в третьем акте, как мы говорим иногда, есть кадр, когда он убегает, одевается снова, работает в ФБР, он уходит из ФБР, типа, переодевается опять в пилота Панамы Airlines, то есть, и уже идет по коридору, красивый коридор, кстати, и за ним уже появляется Карл Том Хэнкс, и он как бы продолжает преследовать. То есть это образ, опять же, второй образ фильма, да, то есть как бы, который в целом вбирается в весь фильм. Это преследование, впереди мы видим, что все время на шаг впереди сам Фрэнк Эбигнейл, за ним идет Карл, уже не бегает, кстати, а идет спокойно, и в конце, когда заканчивается коридор, мы видим, что, очевидно, коридор заканчивается, это путь, который они совершили в этом фильме вместе, будучи кошкой, котом и мышкой, да, кошкой и мышкой, они останавливаются, и очень важную вещь говорит Карл, что я тебя не преследую. Тебе же важно, чтобы тебя преследовали. То есть, как бы, и после этого он возвращается через день, через два дня, становится взрослым. Вот этот момент, когда я больше тебя не преследую, это как раз-таки все страхи, которые были у Фрэнка Эбигнейла как ребенка, они отступили назад. То есть его больше не преследовало разрушенное детство. Оно, конечно, будет преследовать, но в таком ярком формате. И его это как раз-таки преследование вызывало позыв, если отходить от понимания, что тем он мотивирован в его воспонимании, что типа понимание, что надо объединить семью, а более глубокие вещи, типа психологического характера. Очевидно, что он убегал от своего детства. Да, то есть он не хотел быть взрослым, он не чувствовал опеки и так далее. И вот как раз конец коридора, это означает, что все, он повзрослел. И это дает, кстати, работа, это кадры, дает нам понять, что в понедельник он вернется. Я к этому в том числе и хотел сказать. То есть это какая идет работа со стороны оператора и сценариста в том числе.
В плане эмоций, которые были заложены. Ну, в плане того, что в плане смысла, это понятно, да. То есть его преследовало его прошлое, но после того, как он сделал решение, что он не будет убегать, он в каком-то смысле изменился, да. Сюжетная арка закрывается, захлопывается. Ну и второе, эмоционально ты понимаешь, что если он убежит, то в следующий раз Карл его не примет к себе. Это уже все. То есть у него был шанс, и он уже не вернется. Он будет отсиживать, и в каком-то смысле уже падшая душа. Но в любом случае, если вам есть что-то добавить, я уже хотел бы закругляться. У вас есть еще какие-либо мысли или детали, которые вы хотели бы которым вы хотели бы поделиться?
Да, я бы хотел поделиться деталью, которая мне очень понравилась. Помните, мы обсуждали вот это ретарианское сообщество в начале фильма, когда отец выступает и рассказывает притчу про двух мышей. И я уже что-то покопался, и просто интересно было это сообщество. И у них есть устав вот ретарианского сообщества. Называется один из принципов в уставе звучит как ретарианский четырехвопросник. То есть они, этот четырехвопросник исходит из принципа, из притчи трех ситок Сократа. То есть, если ты хочешь ответить на какой-то вопрос, обратиться к какому-то мудрецу, а именно к себе самому, имеется в виду, конечно, тебе стоит пройти четыре ступени. Тебе надо выяснить то дело, которое, или слово, или мысль, которую ты собираешься, о котором ты думаешь, которое ты собираешься делать, соответствует ли правде, это первая ступень. Если соответствует, ты двигаешься дальше. Соответствует ли честности, если соответствует, ты двигаешься дальше. Соответствует ли доброту. И последняя ступень, на благо ли людей. Вот мне кажется, все четыре принципа изначально на протяжении всего фильма, то есть правда, честность, доброта и благо для людей, были нарушены и нарушались Фрэнком Эбигнейлом. И в конце, то есть он на правду не смотрел, потому что пренебрегал всеми этими правилами, он вскрывал... И в конце только он сделал следующее, он обратился к этим принципам, и он... стал работником ФБР, он в поисках правды был, то есть скрывал обман мошенников, помогал своему Карлу, другу. Он был честен перед собой, больше не убегал, это вот в этом и выражалась честность перед самим собой. Он раскрывал свою внутреннюю ложь, он действовал на благо людей, безусловно, работая в ФБР, он делал общественно полезную работу. Мне кажется, что вот эти четыре принципа очень хорошо вшиты в этот фильм, и... Я, конечно, безусловно, домысливаю, но очень хорошо все совпадает, и мне вот нравится, понравилась эта философия четырех ступеней. У Сократа три сита.
Благородно работать в ФБР, ты через четыре сита все пропускаешь. Я это все, я это осознал. А тебе, Леш, есть что добавить?
Мне есть что добавить, чуть-чуть.
Это хорошо, это хорошо.
Мне нравится выбор профессии, который... режиссер, собственно, выбрал для своего героя. Это пилот, врач, юрист, да? Это очень интересные профессии, которые являются такими вот... Все перед ними трепещут, все им доверяют, все ими интересуются. То есть или что-то из этого, либо все вместе, да? То есть каждый из этих профессий себя выбирает. Это очень престижно, привлекает внимание. Люди слушают, интересуются. Это, ну, одни из основных таких вот ярких, ярчайших профессий, как, которые в том числе раскрывают отлично психологию героя, соответственно. И, в общем-то, это то, что я хотел добавить.
Но в реальной жизни, если что, Эбигнейл действительно был врачом, юристом и пилотом. Притворялся. В любом случае, мне кажется, классно обсудили этот фильм. Мне очень нравится, что мы берем фильмы детства и меняем общее мнение о них. Надеюсь, возьмем еще больше, обсудим еще больше фильмов из детства. Спасибо, что нас слушали. Всем пока.